Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Зеркало. Запад России». Как продать Путина? Власть и народ. Письмо месяца. Молодежные ценности.
Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
В эфире наша постоянная рубрика «Зеркало», в которой мы рассказываем о том, что пишут и говорят на Западе о российских новостях. Соломон, вы знаете, я последнее время заметил, что много новостей о России в западной прессе я ищу даже не на первых страницах, которые теперь постоянно появляются в России на первой странице газет, а на экономических страницах. В том разделе «Нью-Йорк Таймс», например, который посвящен бизнесу, куда я вообще редко заглядывал раньше. Но это особенность новой холодной войны, которая ведется не столько в области идеологии, как это было раньше, как это было с первой холодной войной, которая вся разыгрывалась в сфере борьбы двух концепций, двух идеологий – коммунизма и свободного рынка, свободного предпринимательства. А экономическая война, война санкций, война экономического давления, и в связи с этим много интересного пишут именно корреспонденты, пишущие в отдел бизнеса. Например, недавно появилась очень любопытная статья о пиаре Путина, о компании, которая занималась и занимается, продолжает заниматься пропагандой путинской России. Что вы скажете на эту тему?
Я, во-первых, соглашусь с вами, что все чаще пишут о экономической стороне тех напряженных отношений. Я бы все-таки постерегся, может быть, называть эти отношения холодной войной или даже новой холодной войной, потому что все-таки мне представляется, что эти отношения, они, безусловно, враждебны, в стадию войны даже и холодной хотя бы еще не вошли. Если уже об этом мы заговорили, то я считаю, что немножко вообще у нас как бы историческая память стушевывается, когда мы проводим параллели с тем, что было 30, 40, 50 и больше лет тому назад. Потому что, вот скажем, есть у меня знакомые московские, которые убеждают меня, что сейчас ситуация в России, в Москве, в частности, хуже, чем это было в 80-е годы. Ну, во-первых, 80-е годы – это совсем не самый страшный период в истории Советского Союза. Во-вторых, если мы перенесемся памятью в реальные 80-е годы, а мы с вами помним, что такое были 80-е годы в Советском Союзе, то вообразить себе ситуацию, при которой в Москве 80-х годов могли бы пройти по улицам тысячи людей с лозунгами, которые бы оппонировали существующей власти, и при этом бы не делалось бы никаких попыток их разгонять, арестовывать, никаких последующих, как мы понимаем, репрессивных шагов не предвидится. Такое вообразить себе невозможно.
Но речь идет не об этом. Я согласен с вами, что холодная война в том виде, в котором мы ее с вами знаем, это не та холодная война. Но не потому, что Путин не заслужил этой войны, а потому, что ему нечего противопоставить. Мы все время забываем, что холодная война, как я уже сказал, была идеологической в первую очередь. По всему миру сражались две идеологии. Марксизм была агрессивной и крайне опасной идеологией, которая захватывала одну страну за другой. В этом был смысл холодной войны. В том, что у России, у Советского Союза были союзники, были люди, которые верили в это дело, которые боролись, сражались и умирали за дело Маркса и Ленина. Это можно было легко подсчитать, сколько таких людей. Представьте себе, что где-то в Африке, в Азии, в Латинской Америке кто-то сейчас будет сражаться за дело Путина, я не могу. Поэтому холодная война, конечно, это сильно сказано. Я согласен с вами, что это гипербола. Но поскольку мы всегда пользуемся удобными историческими инструментами, то это простительная гипербола, сказал бы я так.
Здесь я хотел бы вернуться к тому, с чего вы начали, а именно, что существенный аспект нынешних напряженных отношений между Западом и, в частности, Соединенными Штатами, с одной стороны, и Россией, с другой, он экономический. И действительно, экономический аспект в данный момент вышел на первый план. И когда вы говорите о том, что идеологически у России нету союзников. Да, я с вами могу согласиться, поскольку Россия на самом-то деле не предъявляет никакой внятной идеологии в любом случае. Это какие-то расплывчатые консервативные воззрения, которые даже их сторонники затрудняются свести в единое целое.
Знаете, это напоминает Муссолини, которого спросили, а что такое фашизм? А Муссолини сказал, фашизм – это я. Вот так можно мог сказать бы и Путин.
Но в плане экономическом, я думаю, что у России есть какие-то, если не открытые союзники, то, во всяком случае, люди, которые не собираются участвовать вот в этой экономической войне против России. И к ним можно отнести довольно крупные по своим размерам, если, может быть, не по текущему экономическому влиянию страны, такие как Китай, или Индия, или Бразилия, то, что мы называем БРИКС.
Знаете, интересно, что проблема экономических связей с Россией, она стоит остро перед крупными американскими фирмами, ну, например, перед банками. Опять-таки, совсем недавно именно на экономических страницах New York Times была опубликована крайне любопытная статья о том, что делать большим банкам. Дело в том, что со времен перестройки большие американские экономические гиганты, такие финансовые гиганты, как Morgan Stanley, Chase, Bank of America, Merrill Lynch и Citibank, они все образовали свои филиалы в России. И это довольно крупные филиалы. Например, у Ситибанка есть 50 отделений в стране. Они вложили десятки, а может быть и сотни миллионов долларов в инфраструктуру. Они готовились и, в общем-то, занимались экономической финансовой деятельностью с Россией. Теперь они потихонечку уходят с этого рынка и оставляют Россию. И что делать Уолл-стрит в этой ситуации, совершенно непонятно, потому что вернется или не вернется нормальные отношения, от этого зависит будущее очень крупных вложений, очень крупных инвестиций. Почему эти банки, собственно говоря, вернулись-то в Россию? С самого начала, почему они там оказались? Потому что они ждали, когда пойдут большие инвестиции в Россию. Россия была очень выгодным инвестиционным рынком. И остается им, между прочим. Но для этого,
да.
Но для этого должен измениться политический режим. И вот тут-то мы вернулись к теме пиара. Крайне любопытная ситуация. Дело в том, что в 2006 году Россия, российские чиновники, Кремль обратился к фирме «Кетчем» для того, чтобы нанять ее с целью продвигать позитивный образ России. Что такое эта самая фирма Кетчем? Ей 90 лет уже. Кетчем – это фамилия основателя, который в Питтсбурге когда-то основал рекламный бизнес. Необычайно успешный. И теперь это огромная многомиллионная корпорация, которая существует во всех отделениях, на всех континентах. И они занимаются продвижением не только бизнеса, но целых стран. Государственных программ, как американских, так и европейских. И поэтому не случайно именно их наняли кремлевские чиновники для того, чтобы создать позитивный образ России. Я, кстати, прекрасно помню начало этого процесса, когда человек, который отвечал за вот это вот создание рекламной кампании, он спросил у своего напарника из Кремля, которого его нанимал, он говорит, какой у вас первый образ возникает при слове «Россия»? Как вы думаете, что у западного человека вот возникает в мозгу? И тот, видимо, пошутил, сказал КГБ. Ой, говорит, у меня тоже. Говорит, вот мы должны сделать так, чтобы изменить это. И вот с 2006 года эта компания, эта фирма пыталась изменить этот образ в мозгу западного человека и преуспела в этом, потому что многое было сделано для того, чтобы изменить образ России и явить образ новой России. Самый большой успех был, конечно, связан с Олимпиадой в Сочи, когда была показана другая новая Россия.
Да, это мы будем, я думаю, время от времени вспоминать это мероприятие, потому что мы с вами оба тогда его восприняли как некое такое символическое действие, знаменующее собой начало нового этапа в самосознании России и в создании ее нового имиджа.
После этого, буквально через несколько дней, началось что-то страшное. Весь этот труд, в котором была страшно заинтересована страна, потому что вслед за позитивным образом идут деньги, идут инвестиции, развитие техники и так далее. Это то, что сделал Китай со своей Пекинской Олимпийскими играми, которые, конечно, прошли с огромным успехом и принесли Китаю огромные же выгоды. Сколько бы ни стоили Олимпийские игры в Пекине, они обернулись, конечно, инвестициями в Китай, и это оказалось выгодной операцией. Чего не скажешь о России, потому что капитал бежит из нее. И обратно повернуть эту ситуацию практически, по-моему, невозможно. И об этом обозреватели New York Times пишут с удивлением и говорят, что весь этот вот позитивный образ России был растоптан буквально в одну секунду с историей с Крымом. Оккупация Крыма, агрессия против Украины, она моментально стерла все позитивное, что было наработано за эти годы. И теперь совершенно непонятно, как дальше поступать. Ведь интересно, что именно Кетчем, вот эта самая фирма, они добились того, во всяком случае, приложили немало усилий, как считают, повлияли на то, что журнал «Тайм» выбрал в 2007 году,
да, об этом говорили,
Путина человеком года.
Еще тогда говорили об этом.
И это все рассматривают как большую победу, конечно, Путина, его имиджа, его пиар.
Ну, я могу...
Но забывают, что Гитлер тоже был человеком года.
Да, нет, ну, а Сталин был несколько раз человеком года.
Так что это не обязательно позитивно. Но так или иначе, вопрос заключается в том, что делать дальше. Возможно ли вот эта фирма, которая занимается пиаром, они не закрыли свои отделения в России, они не перестали работать, они их сократили и ждут, не появится ли возможность вернуть все обратно. То есть есть ли какая-то ситуация, при которой вот это противостояние с Западом, вот эта вот конфронтация, она развернется, и можно ли вернуть то, что было наработано за последние годы до Крымского кризиса. Газета Die Welt, немецкая газета, пишет о том, что богатые люди в Москве и в России вообще нанимают специалистов по генеалогии, чтобы найти себе родственников за границей, найти в своем прошлом какую-то заграничную кровь, чтобы можно было бежать за границу и получить там какое-то гражданство. И я представил себе, как трудно что-нибудь вложить в эту страну сегодня. И, к сожалению, судя по тому, что пишут экономические разделы той газеты, которую я читаю каждый день, «Нью-Йорк Таймс», это вот инвестиционный климат становится только хуже. It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame. 'Cause Lenin's on sale again. See the mice in their million hordes. From Ibiza to the Mjork and Broads. Rule Britannia is out of bounds. To my mother, my dog and clowns. But the film is a saddening bore. 'Cause I wrote it 10 times before.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире рубрика «Зеркало. Запад России». Другая тема, которую я хочу поднять в сегодняшнем нашем выпуске «Зеркало», это статья Виктора Ерофеева. Нельзя сказать, что это какая-то специальная статья. Таких статей появляется очень много, но я обратил внимание на именно этот материал, потому что Виктор Ерофеев ставит вопрос ребром. Он говорит о том, что кто виноват в том, что сегодня происходит в России. Он говорит, обычно всегда говорят, что виновата интеллигенция, а народ не виновен, потому что народ никогда не виновен. И он говорит, что нет, во всем виноват народ. Народ в России такой, что он поддерживает агрессию Путина, 85% на стороне режима, и поэтому это вина народа. Надо сказать, что эта позиция Виктора Ерофеева, она старая. Я помню, когда еще только начиналась перестройка, он напечатал статью, которая мне показалась забавной. Там речь шла о том, что демократия – это никогда невежественные мужики голосуют за что хотят. Вообще, на самом деле, это как раз есть демократия.
В том-то и дело.
Что вы скажете по этому поводу? Что вы скажете по поводу народа и интеллигенции?
Эта тема для России, Саша, она извечная, и никогда она, как я теперь вижу, со сцены не уйдет. И разборки относительно того, кто прав и кто виноват, и если кто прав, то кто больше прав, а если виноват, то кто больше виноват, или наоборот, всегда разговор на эту тему будет вестись с большим ожесточением. Я могу вам напомнить и знаменитые слова Юрия Корякина: «Россия, ты одурела», когда на демократических, опять же, как сейчас уже во всяком случае считается, выборах в ельцинские времена, необычайное количество голосов набрала партия Жириновского и коммунисты. Причем это было сказано прямо на экране телевизора, и, по-моему, это изречение Корякина вошло в анналы новейшей русской политической истории. Но мы можем посмотреть гораздо раньше, ведь такого рода заявления, они стали раздаваться сразу же, или даже еще до Октябрьской революции, но с особенной силой после. Мы можем вспомнить, что писали на эту тему Зинаида Гиппиус или ее супруг Дмитрий Мережковский, который пророчествовал нашествие хама, и этим хамом для него был народ. А уж что творилось после революции, знаменитый сборник «Из глубины», где народ именовал связался с винными рылами, в котором стенания по поводу того, что народ, богоносец русский, на который столько лет молились, начиная с народников и кончая, да, ранними символистами, люди, которые на самом-то деле были, используя ленинское выражение, страшно далеки от народа, как и декабристы, вдруг бездна разверзлась, и оказалось, что русский народ не хочет ни демократии, ни либерализма. В итоге он пошел за большевиками. Тоже не без некоторых колебаний, как мы помним. История развивалась зигзагообразно. Большевики проиграли на выборах в учредительное собрание. Но когда они взяли власть, то отбить ее у них оказалось невозможно.
Вы знаете, все эти разговоры о народе, они странны уже потому, что ну и что делать, поменять народ? Да, там-то все и дело, что народ меняется. Вы знаете, Войнович как-то написал очень правильную фразу, что вообще-то он говорит, одного человека обмануть гораздо труднее, чем народ. Народ легко обмануть, а человека трудно.
Потому что человек... это очень знаете, тонкое замечание.
Очень умно. И народ меняется, да, меняется. И тот же самый народ, который сначала любил царя, потом его сбросил, сначала любил церковь, а потом ее уничтожил. Это все тот же самый народ. И народ меняется. И когда мы вспоминаем, раз уже заговорили о давних временах, то вспомним, что в эпоху Серебряного века, которая для нас представляется, это Бель эпок, это самая красивая эпоха в истории России, но 400 тысяч членов черносотенных партий было в России. И именно они вообще определяли такую большую политику.
Им прислушивались, да, очень в политическом плане.
Конечно,
да.
И это тоже был народ, правда?
Да, и они оказались очень плохими защитниками царского режима, когда настала
пора. Православие и самодержавие они, да. Вряд ли они помогли. Так что народ-то, конечно, разный, народ-то меняется. Я думаю, что тот самый народ, который плакал на похоронах Сталина, рыдал на похоронах Сталина, еще эти люди дожили до перестройки, и это тот самый народ, который сбросил коммунистическую власть. Давайте не будем забывать, что в 91-м году именно русский народ вместе с другими народами Советского Союза сумел сбросить этот самый гнет КГБ.
Причем сделал это на редкость. Вот сейчас задним числом, это же неслыхано в истории России, что обошлось без вот этого русского бунта, да. Бессмысленного, да. И беспощадного.
Вот почему-то забывают все об этом, я никак не могу понять. Но я прекрасно помню, как 19 августа 91 года наш с вами начальник тогда, Радио Свобода, Матусевич, вышел в эфир и сказал, что прощай, русская свобода, наше поколение ее не увидит. А через 3 дня русская свобода вернулась. Вы знаете, ведь это же гигантская победа русского народа. Это тоже часть нашей истории, правда? И мне кажется, что вот все эти 85%, они как пришли, так и уйдут. Знаете, когда в Северной Корее погибает очередной лидер, умирает, то показывает, как рыдают все эти люди. А потом те немногие единицы из них, которые умудряются сбежать из Северной Кореи, вдруг выяснилось, что они не так любят свою коммунистическую партию.
Ну, вообще, мне вопрос с этими рыданиями, его нужно рассматривать скорее, так сказать, с этнографической, условно говоря, точки зрения, потому что просто есть народы, в которых вот эти рыдания выполняют ритуальную роль.
То есть вы считаете, что Россия это тоже ритуальные рыдания были во времена смерти Сталина?
Пожалуй, что да, потому что было ощущение, и вот я немного постарше вас буду, Саша, и я помню, чего тогда боялись люди, чего боялись мои родители и родители моих сверстников. Они боялись, что будет гораздо хуже. Ведь самые последние годы сталинского режима, за исключением очень зловещего и для евреев крайне болезненного дела врачей, которое очень сильно ударило по еврейскому сегменту населения Советского Союза. И я тоже очень хорошо помню, как это происходило, как вдруг люди перестали в поликлиниках обращаться к еврейским врачам. Вот такие вот бытовые детали, которые ранили, может быть, больше всего. И это тоже, кстати, заметьте, была народная реакция. Это народ перестал ходить в поликлиники к еврейским
народ
врачам.
Народ управляем.
Да, но я хочу сказать, что да, это люди тогда боялись того, что на смену хоть какой-то реальности уже устойчивой, ну вот такой гнусной, поганой, но все-таки устойчивой, придет что-то более гораздо ужасное.
Вы знаете, вы просто обрисовали сегодняшнюю ситуацию. Вот объяснение 85%, потому что как бы там ни было, уже устоялась жизнь при Путине. Обратите внимание, что Россия никогда не ждет хорошего от будущего. Кроме Хрущева, который обещал нам коммунизм. Вот с тех пор, пожалуйста, пожалуй, утопии кончились. И всегда ждут только чего-то плохого. И поэтому какая бы ни была жизнь, лишь бы она была, лишь бы не было перемен. Знаете, я ведь в это тоже верю. Я считаю, что если жизнь не трогать, если дерево не трогать, оно вырастет. Если дерево мучить, оно вырастет кривым. Но для того, чтобы дерево не выросло, нужно выдрать его с корнями, как сделали коммунисты. И вот до тех пор, пока это дерево России мучают как угодно, но все-таки оно растет, поэтому 85% готовы его поливать.
Помню, помню, помню я, вот меня мать любила. И не раз, и не два, она мне так говорила.
Не ходи на тот конец, не води с ворами. В Сибирь каторгу сошьют, скуют кандалами.
Помню, помню, помню я.
Не раз и не два, она мне так говорила.
Я хочу завершить сегодняшнюю передачу новой рубрикой. Дело в том, что мы с вами, Соломон, получаем довольно большую почту. В самом первом выпуске «Американского часа», это было уже больше 10 лет назад, я обещал, что ни одно письмо не останется без ответа. И каждый раз повторяю это обещание, и я его держу. Я отвечаю всем, кто пишет нам. Бывают, конечно, люди сумасшедшие, бывают какие угодно, но я отвечаю всем без исключения. Я не обещал вступать в переписку с ними, но, во всяком случае, я им отвечаю. Но иногда появляется письмо, которое жалко оставлять в частном пользовании. И мы решили сделать такую рубрику, открыть письмо месяца и поделиться с нашими слушателями одним интересным письмом, которое мы выбрали для того, чтобы прочитать его вслух. Прошу вас, Соломон.
Итак, я прочту вам сейчас письмо, полученное от слушательницы «Радио Свобода». Это Екатерина из Петербурга. «Я внимательно прочитала очередную вашу беседу с Гендисом. И кое-какие мысли возникли по этому поводу. Я постоянно общаюсь со студентами, а потому неплохо знаю, как они настроены. Кроме того, вокруг меня достаточно много людей в возрасте 30-40 лет. Нужно понимать, что они совершенно другие. Они абсолютно на нас не похожи. И не потому, что стали меньше читать, как любят многие говорить, а потому, что у них совершенно другое представление о жизни. Во-первых, они не знают, что такое страх. На лекциях и семинарах ребята спокойно обсуждают такое, о чем нам даже в страшном сне не снилось. Но при этом, и это во-вторых, они выросли в обстановке криминала и коррупции и воспринимают их как само собой разумеющееся. Я почти 20 лет занимался образованием в области прав человека. Мы даже говорили, что родилось поколение прав человека. Но, в-третьих, когда мы когда-то цитировали материалы съездов, так они цитируют положение из документов по правам человека. Они ни во что и никому не верят. Они хотят хорошо и красиво жить, ездить в разные страны и тому подобное. Конечно, не все абсолютно такие, но их большинство. Кроме того, слизывая, в кавычках, с Америки патриотизм, стало модно ходить в майках с надписью «Россия», стало модно кричать «Россия вперед!». Я всегда удивляюсь и не понимаю, что это значит. Как-то тихо и незаметно распространился национализм, необыкновенно популярная идея о нашей необычности, самобытности, величии и тому подобном. Все это замечательно ложится на низкий уровень образования. Мы с преподавателями теперь боимся приводить литературные примеры. Знаете, во время лекции иной раз унесет куда-то, и чтобы окончательно добить слушателей, вернешь что-то из классики. А ее-то никто практически и не читал. В аудитории наступает такая особая тишина, и ты понимаешь, что попал пальцем в небо. Об этом можно писать и говорить очень долго. Но боюсь, что ситуация немного схожа с ситуацией войны во Вьетнаме или войны в Афганистане. Вот пошла информация о первых жертвах. Народ очень мало пока, но все-таки начал напрягаться. И я думаю, что постепенно это заставит по-другому относиться к происходящему.
Да, Соломон, по-моему, очень мрачное письмо.
Вы знаете, Саша, я с вами не соглашусь, что оно такое же мрачное. У меня другое какое-то впечатление от этого действительно замечательного письма. Эти ребята, действительно, с некоторыми из которых и мне приходится общаться, они совсем другие. И вот это сочетание этого другого в них, оно для нас немного непривычное. Оно непривычное, но не страшное. Меня, например, вот это сочетание не пугает. Меня не пугает сочетание того, что люди не знают литературных примеров, не откликаются на них, как у меня сейчас тоже часто бывает. Я произношу какую-нибудь цитату из Бабеля, или из Зощенко, или из Ильфа и Петрова, или из Булгакова, и предполагаю, что в молодом человеке найду отклик, что мне не нужно эти кавычки раскавычивать.
Это как со мной бывает. Я однажды сказал, только детские книги читать, когда не смог найти очки. Мне стали помогать искать очки, но никто не узнал Мандельштама.
Так что, видите, то же самое относительно, скажем, так называемого нового патриотизма. Да, я тоже с этим сталкиваюсь. А мне вот в свое время не очень нравилось, когда люди называли Россию «рашкой». Я терпеть не могу, должен сказать это слово. И поносили все отечественное и говорили, ну, а вот то ли дело, там, я не знаю, условно говоря, Швеция там какая-нибудь там, или другая какая-нибудь образцовая демократия. У людей появилась какая-то определенная новая гордость за страну, и это тоже по-своему неплохо. Вопрос в том, на какие цели этот новый национализм направлен. Я в таких случаях всегда вспоминаю вот не мифических, а реальных славянофилов, вот первых славянофилов, того же самого Хомякова или Аксаковых семью. Это были в высшей степени образованные люди. По сути свои либералы. И что самое главное, европофилы. Большего англофила, чем Хомяков, трудно
было
сыскать.
Хорошо. Раз уже заговорили о Хомякове, расскажу вам историю, которая поможет нам закончить нашу передачу на веселой ноте. Я никогда не читал Хомякова. И Парамонов, наш коллега, постоянно цитировал Хомякова. И цитата одна мне страшно понравилась. Он сказал, что в Англии каждый дуб тори. То есть каждый дуб — это консерватор. Мне страшно понравилось эта цитата, и я с огромным трудом, надо сказать, нашел сочинение Хомякова и нашел его английские заметки. Это было очень трудно сделать. Я нашел это через библиотеку в ответ на мою просьбу. Я им отдал права на свои сочинения. То есть довольно дорого мне это стоило. И в результате я, наконец, прочитал этот источник, и вдруг я обнаружил, что Хомяков тоже не был лишен определенного безумия. Примерно такого же, как сегодня, когда какой-нибудь Дудин говорит, что этрусские – это русские. Что говорил Хомяков? Он говорил, что кто такие англичане? Англичане, в сущности, это угличане, и все они происходят из России. То есть национализм рано или поздно все-таки он приводит к безумию даже таких замечательных умов, как Хомяков.
Ну, Хомяков был вообще чрезвычайно замечательный человек, я к нему с огромной симпатией отношусь. А я закончу наиболее, может быть, позитивным элементом в письме Екатерины, а именно, что молодые ребята больше ничего не боятся. Кто из нас осмеливался в аудитории во всеуслышание возражать учителям на идеологические темы? Мы могли их там ловить за какие-нибудь детали, понимаете, специальные, но по вопросам, там, я не знаю, коммунистической морали вряд ли кто-нибудь из нас мог с ними соревноваться. А сейчас ребята ничего не боятся. И вот это наблюдение, мне кажется, чрезвычайно важным и, может быть, наиболее обещающим.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес – aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.